Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за действие Твоего Духа, за действие Твоей силы в жизни каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Духом Твоим, направляй и веди нас в сегодняшнем уроке. Дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь говорить в этом уроке. Иисус, мы верим. И мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. Мы верим и ожидаем, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень. И мы просим Тебя, помажь ум каждого из нас духом премудрости, откровения. И дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. Мы ожидаем, что мы не останемся прежними, и мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе, Иисус, за это служение, за действие Твоей силы. Мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Мы ожидаем, что мы будем эффективными и плодовитыми в Твоем Царстве. И Ты, начавший в нас доброе дело, будешь совершать его и дальше. Я прошу, Иисус, помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте. Я принимаю помазание для сегодняшнего урока и благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты будешь направлять и вести меня в сегодняшнем уроке Духом Твоим. Спасибо Тебе за Твое помазание. Я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим, и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю ум каждого слушающего и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок и за то, чем Ты будешь направлять и вести нас в этом уроке во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Итак, сегодня у нас по счету с вами 34-й урок, он завершающий. Поэтому я хочу какие-то моменты особенно обозначить. Ну, в первую очередь я хочу напомнить нас базовое место Писания, которое мы постоянно, а иногда и периодически напоминали себе в каждом нашем уроке. То есть то, на чем основывался этот материал. Я прочитаю вам из книги «Бытие», 8 глава, слова, обращенные Богом к Ною. «И устроил Ной жертвенник», это 8 глава, 20 стих, «Ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники». Это после того, что произошло после потопа, действие его после потопа. «И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем», слушайте внимательно, «не буду больше проклинать землю за человеков, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». То есть первое, что мы обозначили, что Бог не проклинает землю. С того момента Бог не проклинает землю. И следующее. «Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Другими словами, Бог сейчас сказал, что все, что будет происходить на земле, с этого момента будет во власти и влияние чего-то или кого-то другого. И дальше он обозначает во власти чего? Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва не прекратятся. Другими словами, Бог говорит, что все, что теперь будет происходить на земле, будет полностью зависеть от сеяния и жатвы. И эти же слова завершающие очень хорошо представлено апостолом Павлом в Галатам 6 глава 7 стих, где он говорит так: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Конечно, в целом мы с вами понимаем, что ответственность за все события, которые происходят на земле, они не возложены на животных, они не возложены ни на саму землю, они возложены на единственную личность, которая на земле обладает властью, как Писание говорит, смерть и жизнь во власти языка. И этой личностью является сам человек. И Конечно, исходя из того, что мы изучаем эту тему, мы понимаем, что мы изучаем ее тоже с определенной целью, чтобы не просто знать об своей ответственности. А я бы сказал бы так, мы изучаем нашу ответственность в целом, чтобы ее эффективно применять в каждой сфере нашей жизни. Итак, мы с вами 33 урока последовательно рассматривали определенные знания. Рассматривали их с целью практического целенаправленного применения. И для более детального изучения мы с вами, в данном случае, конечно, это я сделал, мы разделили все знания, которые у нас были, на части. Первая часть у нас была знания, связанные с законами. Что такое законы? Кстати, вот тут же очень важная часть, потому что отношение детей Божьих к законам, оно специфическое. То есть детям Божьим почему-то легче говорить о благодати, чем о законе. И понятно почему. Потому что в их уме благодать – это когда ты ничего не делаешь, а все делает Бог. А когда мы подразумеваем слово «закон», то это предполагает какие-то правила, порядок их применения. То есть это сразу нас побуждает к чему-то, к какому-то действию. Гораздо проще занимать позицию благодать. Хотя благодать никогда не отменяла действия. Благодать – это когда что-то вам дается сверх того, что вы на самом деле можете получить. Вот это называется благодать. Поэтому дети Божьи немножко запутались. И вот если мы говорим «законы», они сразу «я не под законом», мы не говорим о законе, который Бог давал Моисею, мы говорим о духовных законах, главенствующим которым является закон сеяния и жатвы. Поэтому в этой первой части мы обозначили важность знания духовных законов. Вторая часть – это тема, посвященная благодати. Интересная часть сама по себе, потому что в ней мы привели в баланс, что есть духовные законы. Благодать же Божия не отменяет применение духовных законов. Другое дело, что теперь духовные законы, доступные нам, они становятся более эффективны и более плодовиты. Потому что цель духовного закона сеяния и жатвы – это не 30 и 60, как у нас имеется представление в голове, это 100 крат. У Бога нету 30-60, у Бога нету и 10, у Бога нету и 1, у Бога все 100. Другое дело, в нашем уме мы думаем 30-60 и того меньше. Нет. Поэтому мы изучали этот закон, чтобы в целом посмотреть на него Божьими глазами. Мы увидели, что благодать как раз открыла нам доступ к стократному. К стократному урожаю. Это как раз причина благодати. Хотя верующие не верят в стократный урожай, но они верят в благодать. И это тоже своего рода парадокс. Как можно верить в благодать, при этом не верить в стократный урожай? Точно так же, как и спасение. Оно ждается нам по благодати. Но спасение – это само по себе самое грандиозное событие. Для них это грандиозный стократный урожай. Поэтому тема благодати – изучение духовного закона сеяния и жатвы – очень важная составляющая. Поэтому она идет у нас второй частью, перед самым изучением духовного закона сеяния и жатвы. Третья часть нашего изучения – это было непосредственно начало изучения закона сеяния и жатвы, которая состоит из трех частей сама по себе. Это почва, это семя и это сбор урожая. Если кто-либо, когда-либо начинает учить о законе, это обязательно нужно систематизировать на три части. Непосредственно семя, почва и сбор урожая. Если вам кто-то говорит о духовном законе и это не разделяет, то вы наверняка просто запутаетесь, потому что как и по отношению к почве, так и по отношению к семени, так и по отношению к сбору урожая есть свои последовательные действия и правила в самом же законе сеяния и жатвы. Следующая, седьмая часть в нашем изучении – это миссия Духа Святого в законе. Без Духа Святого вы не сможете никогда получить стократный урожай. Без Духа Святого само применение этого закона не будет вас достаточно эффективным. Почему? Потому что гарантом этого закона выступает Бог. Следовательно, если вы будете задействовать закон, но при этом не взаимодействовать с ним, то как вы собираетесь получить гарантированный им результат? Фактически это невозможно, потому что вы будете действовать сами по себе, не зная даже, куда выдвигаться для сбора урожая. А миссия Духа Святого как раз состоит в том, чтобы привести пользователя закона к месту получения его урожая. Просто, ясно и понятно. Это у нас была восьмая часть в изучении. И девятая часть связана с небесным служением Иисуса, как Господа, как первосвященника. Тоже очень важная часть, так как дети Божьи почему-то считают, что после того, как вы привели в действие духовный закон сеяния жатвы, в целом вы можете говорить все, что вы считаете нужным, поступать, как вы считаете нужным. Но это полностью противоречит Писанию, так как Иисус является первосвященник нашего исповедания. В целом вы не можете после приведения в действие духовного закона сеяния жатвы говорить вразрез с тем, с какой целью вы его привели и что вы сказали при его приведении в действие. То есть вот так мы с вами прошли все части в наших уроках. Это 33 урока, и получили объемные знания. Давайте я кое-что отмечу. Ценность представляют не сами объемные знания. То есть мы с вами получили лишь просто набор знаний. Основная ценность, которую вы будете получать, это будет опыт и результат. Вот когда у вас пойдет опыт и результат, вот это мы можем назвать ценным. То тем ценным, которое в целом представит вам сам закон, уже не с позиции набора знаний, а с позиции вашего опыта. И это то, что является ценным. Знаете, когда встречаются два опытных человека, они разговаривают между собой с глубиной. Когда встречаются два знающих человека, они разговаривают между собой поверхностно, в целом просто делясь каким-то набором знаний. Чаще всего они начинают спорить между собой. Почему? Потому что знания сами по себе, они никогда не говорят убедительно. Но когда человек говорит, исходя из опыта, то это звучит убедительно и влиятельно. А просто знания, они больше нагнетают обстановку, чем приводят к какому-то результату. Поэтому всегда видно, когда разговаривают опытные люди, а когда разговаривают знающие люди. Просто знающие, перевод, два перевода греческих, один перевод латинский или еще какой-то перевод. И вот они между собой дискуссируют, и каждый представляет какой-то вариант толкования того, что он прочитал. В целом ни тот, ни другой этого не применял. Они просто знают на уровне теологии. Я не сказал, что это плохо, я просто говорю, что это поверхностное. В целом знания надмевают и чаще всего приводят к каким-то конфликтам, нежелаемым результатам. Поэтому, имея эти знания, причем систематизированные, я бы рекомендовал вам, возможно, пройти еще раз и еще раз. То есть вам нужно откровение, не просто знание, откровение. Когда вы получите откровение в вопросе духовного закона сеяния жатвы, очень многие молитвенные вопросы и очень многие желания, которые у вас есть в отношении Бога, вам будет проще реализовать, потому что Царствие Божие, оно подобно семени. А если Царство Божие действует подобно семени, то в целом, зная это, все, что есть в Царстве Божьем, доступно вам через что? Через семя. Понимая это, вы становитесь целенаправленно, эффективно использующим этот закон. И в целом вам уже не нужно придумывать, как что-либо в Царстве Божьем можно достать. Как что-либо в Царстве Божьем можно активизировать. Писание говорит, все через семя слово начинает быть. То есть у вас даже мыслей таких нет. И если в вашей жизни что-то происходит, вы уже не сидите и не гадаете, а как такое могло быть? Вы сразу начинаете с себя, в первую очередь. Что я допустил посеять меня? Или где посеял я? И у вас уже получается эффективная работа и тратится время. Но отсутствие знания духовного закона сеяния жатвы чаще всего приводит детей к тому, что они либо все списывают на Бога, либо списывают на кого-то другого. Чаще всего они выглядят так, что как будто они там вообще ни при чем. Либо это Бог допустил, либо это они сделали с умыслом. Ну, чаще всего это именно так и выглядит, по-детски. Хорошо, то есть я некоторые моменты обозначил важности приобретения опыта и результатов применения этого закона. Потому что сами по себе знания, они особенного эффекта иметь не будут. В этом завершающем уроке я хочу обозначить некоторые важные моменты. Особенно хочу обозначить цель духовного закона сеяния жатвы. Цели, которые, потому что она не одна, эти цели помогают устранять крайности. В отношении духовного закона сеяния жатвы очень много крайностей. По причине того, что не до конца понимают его цели. Основная цель, которая рассматривается верующими чаще всего, это сбор пожертвований. То есть всякий раз Когда вы можете услышать точно о духовном законе сеяния жатвы, это когда будет наступать сбор пожертвований. Чаще всего, когда кто-то говорит: так, сегодня мы еще отметим закон сеяния жатвы, вы сразу, даже не слушая, о чем говорится дальше, опускаете руку в карман. Потому что в вашей голове уже есть твердыня, связанная слово закон сеяния жатвы со словом деньги. И эта твердыня стала серьезной проблемой к эффективному применению этого закона в других сферах вашей жизни. Если вы не знаете цели этого закона, определенной от Бога, то вы всегда будете это связывать только со сферой финансов. Это будет серьезная проблема. Я хочу обозначить некоторые цели. Довольно-таки не все. Некоторые. Но я постараюсь каждую из них немножко прокомментировать. Буквально немножко. Первая цель, которую я хочу обозначить в отношении этого закона, что это сверхъестественный, господствующий духовный закон двух сфер. Сверхъестественный, духовный, господствующий закон двух сфер. Заметьте, что когда Иисус приводил пример или говорил о духовном мире и действующем в нем законе сеяния жатвы, он показывал на примере естественного физического мира. То есть я бы сказал так: Бог взял этот духовный закон и спроецировал его в естественном физическом мире в тех формах, которых нам понятно. Но при этом все в духовном и все в естественном физическом мире во власти этого духовного закона. Это господствующий закон. Закон духа жизни действует по правилам этого закона. Закон греха и смерти действует по правилам этого закона. И тот, и другой по правилам этого закона действует. Поэтому я называю его в иерархии духовных законов господствующим и законом двух сфер, потому что он действует так же само или по тем же правилам, как в духовном, так и в естественном физическом мире. Если вы достаточно качественно его изучите, то вам легко будет понимать процессы в естественном физическом мире и тем более в духовном. Поэтому первое, что это сверхъестественный господствующий закон двух сфер. Второе, что я могу сказать о цели этого закона, что это духовный закон в Царстве Божьем. Или Царство Божье, в нем все действует по правилам этого духовного закона. По этой причине Иисус очень часто обозначал, что Царствие Божие подобно тому, как человек бросит семя в землю. Царствие Божие или чему подобим его? Оно подобно зерну горчичному. И разные другие места Писания, где Иисус очень часто, представляя то, как действует Царство Божие, представлял его через закон сеяния и жатвы. Поэтому, изучая этот закон, фактически вы изучаете правила, или правила, по которым все происходит в Царстве Божьем. Третье. Духовный закон сеяния и жатвы – это закон перемещения. Вот это мне особенно часть нравится, потому что она особенно практичная в молитвенной комнате. Что значит перемещение? Посредством этого закона духовное, сокрытое, невидимое перемещается видимое. То есть, когда вы говорите слово, слово, оно духновенно. И само по себе слово, когда оно звучит, оно еще не материализовано. Но подразумевает цель какую? Тайное, сокрытое сделать явным. В Писании написано: Бог сказал, и что потом произошло? И он увидел. То есть из невидимого происходит видимое. Но это действует все по правилам духовного закона сеяния и жатвы. Поэтому этот закон сам по себе имеет цель также перемещение из сферы духа в естественную физическую сферу. Очень эффективно. Поэтому если я хочу какое-то обетование, которое представит само по себе сосудом духовных каких-то моментов, потому что Писание говорит, что мы имеем уже все духовные богатства, приготовленные для нас Богом, в обетовании. Если я хочу взять это обетование и его проявление в естественном физическом мире, то я приведу в действие духовный закон сеяния жатвы, используя обетование как семечку. И тайное станет явным. Это называется перемещение с помощью этого закона. Следующее, что я могу отметить также в отношении этого закона как цели, что это духовный закон умножения. с помощью Бога. Умножение. Писание говорит, что Бог, дающий семя сеющему, даст чему обилие? Посеянному. То есть Бог хочет участвовать в процессе умножения. Он говорит, я не могу участвовать, если вы ничего не сеете. Поэтому есть закон, есть его правила, есть мой выбор семени и есть его желание это умножить. Но все это происходит по правилам, оно само по себе не происходит. Если вы будете игнорировать эти правила, то вы будете просто экспериментировать, в результате придете к тому заключению, что Бог не хочет, чтобы у меня было умножение. Нет, Он хочет, чтобы у тебя была мудрость. А мудрость, она поможет тебе и правильно использовать все остальные законы. Итак, духовный закон сеяния и жатвы – это закон умножения с помощью Бога. Следующее. Духовный закон сеяния и жатвы – это закон перехода на новый уровень в естественном физическом мире. Учитывая, что естественный физический мир это мир проявлений, то понятное дело, чтобы что-то проявилось в естественном физическом мире, его нужно вначале привести в действие или посеять в мире духовном. Поэтому если я хочу высвободить какие-то свои духовные способности, но ожидаю их проявления в естественном физическом мире, то, понятное дело, я должен начать работать где? В мире духовном. Потому Писание говорит, пусть слабый начинает что делать, чтобы перестать быть слабым? Говорить. А говорить – это уже сеять. Это неизбежно. Я силен. И, возможно, первый день ничего, но он уже посеял семечку. Потом в следующий раз он уже говорит, Господь, я благодарен тебе за то, что я силен. Я очень благодарен тебе за то, что я силен. И, может быть, на второй день тоже не видно, как быть, потому что сперва зелень, потом колос, полное зерно. Когда же созреет плод, настанет жатва. Он просыпается утром, и он силен. Но это не произошло само по себе. Если мы этого не видели, это не значит, что там не было ни правил, ни последовательности, ничего. Другое дело, это было сокрыто от наших глаз. Но тем не менее, это работало. Поэтому духовный закон сеяния жатвы – это закон перехода на новый уровень в естественном физическом мире. Следующее, что я могу сказать о цели этого закона, что духовный закон сеяния жатвы – это закон принятия от Бога по его богатству. Принятие от Бога по его богатству. Даже спасение, о котором мы очень часто говорим, как о проявлении благодати, само по себе спасение в вашей жизни не произошло. Вы посеяли семя. Писание говорит, рожденный не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божьего. Причем, что для того, чтобы его посеять, вам пришлось задействовать свои уста. Если устами будешь исповедовать и сердцем веровать. То есть, опять-таки, почва вашего духа опять-таки была задействована. Поэтому, как бы ни пытались благодатью перечеркнуть правила духовного закона сеяния и жатвы, благодать не отменяет закон, а наоборот делает его более эффективным. Вот так это звучит. Поэтому духовный закон сеяния и жатвы – это закон принятия от Бога по его богатству. Очень эффективная часть. Следующее, что я хочу напомнить, что духовный закон сеяния и жатвы – это закон господства человека в естественном физическом мире. Сатана об этом знает. Сатана знает, что господствует в естественном физическом мире только тот, кто знает, как действовать в мире духовном. Вы не можете господствовать в мире естественном физическом, если вы не знаете, как применять правильно господствующие духовные законы. В Писании написано, что коня приготовляют на день битвы где? На земле. А победа откуда? И Писание говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. То для того, чтобы небо, чтобы высвободило, это надо посеять на земле. Это неизбежно, опять-таки неизбежно. Поэтому это господство, это закон господства. И если вы правильно его применяете, вы просто держитесь на расстоянии. Не, конечно, он будет вести себя так, что будто бы ничего не происходит, это не работает. Но тем не менее вы знаете, что верен обещавший, и если Бог сказал, что земля сама собой производит, то производит. Даже если вы ничего не чувствуете, даже если вы ничего не видите, не обоняете, не осязаете, земля производит, потому что это сказал Господь. Точка. А потом раз, смотрите, у вас есть. А сатана постоянно говорил, а у вас нету. Удивительно, тоже сама по себе часть. И следующий пункт, последний в моем списке, но не последний в целом, это духовный закон сеяния и жатвы, это закон формирования событий в естественном физическом мире. Потому что каждое событие всегда имеет период его формирования. Так же самое, как и события, которые мы называем спасение, исцеление. У всех событий есть периоды его формирования. У каких-то событий быстро, у каких-то меньше. Но в целом каждое событие, ему что-то предстоит перед ним. Когда вы об этом знаете, то вы можете формировать события целенаправленно. Это тоже очень эффективно. Целенаправленно. То есть все это возможно реализовать или достигать с помощью духовного закона сеяния и жатвы. Но, конечно, для того, чтобы это достигать и реализовать, его нужно знать. А сам перечень представленных ценностей, ну, уже сам по себе раскрывает нам то, что этот закон не относится только к финансовой сфере. Вообще, все, что я перечислил, там финансовой сферы и не было. Объясняю почему. Потому что финансовое семя это семя, которое во власти этого закона. Но если вы будете просто обозначать само финансовое семя, а не обозначать сам закон, то в фокусе вы держите просто важность сеяния. Поймите, важен закон. А сеять вы можете не только финансовое семя, внимание, поступки. То есть семян видов много. Но если вы знаете сам закон, то вы просто выбираете, какое семя сеять. Финансовым. Какая разница между финансовым и каким-то хорошим поступком? Никакой. Что посеет человек, то и пожнет. Но другое дело, что дети Божии стали использовать терминологию этого закона только в отношении сбора пожертвований. Но этот закон, во власти которого любой вид семян. Поэтому нельзя подходить к этому так узко и так нерассудительно. Потому что этот закон, который действует в Царстве Божьем, поэтому этот духовный закон, во власти которого все виды семян, и нельзя быть таким узким, только одну сферу затрагивать в отношении этого закона. Также хочется напомнить, что в материалах урока, используя эти материалы, мы не стараемся сфокусировать нашу веру в этот закон. Такое количество объема знания не пытается перевести ваше внимание и сфокусировать его на этот закон, чтобы вы верили в закон. Нет, сам по себе закон вашей вере не нуждается. Закон нуждается в знании элементов закона, знании порядка их соединения и знании его применения в целом. Все, просто знание и вот этот порядочек. Закон никогда не нуждался в вере. Закон нуждается в его знании и применении по его правилам. Веру мы вкладываем не в закон, а в Бога, который выступает гарантом этого закона. Сам же по себе закон остается законом. Если вы действуете по его правилам, он всегда придает или выдает один и тот же результат. Поэтому в целом это помогает нам не применять к закону нашу веру. А часто дети Божии начинают применять к закону веру, а это не работает, потому что сам по себе закон, как и закон электричества. Что, закон электричества нуждается в вашей вере? Абсолютно нет. Он нуждается в вашем знании этого закона, но не в вашей вере. Также хочется отметить, что духовные, как и естественные физические законы, они нуждаются в первую очередь и применяются целенаправленно. Это то, о чем я хочу сейчас особенно поговорить. Потому что, пройдя весь курс этого изучения этого закона, я в большей степени пытался донести до каждого слушателя важность целенаправленного его применения. Целенаправленного. И я еще раз хочу напомнить, почему. Потому что целенаправленное применение как духовных, так и естественных физических законов отличается от спонтанного их применения. Когда вы что-то применяете целенаправленно, это повышает вашу вероятность не только получение результата, но и вероятность вашего роста. Только целенаправленные действия чаще всего являются эффективными. Потому что при целенаправленных действиях очень легко отследить, где ошибка, и очень легко отследить саму цепочку правильности действий. То есть вы и в том, и в другом случае вы выигрываете. При спонтанных действиях вы ни то, ни другое не увидите. То есть вам будет просто казаться, ну, наверное, не повезло. Хотя в отношении верующих использовать слово «не повезло» это глупо, и вообще это слово относится больше к сатанинским словам, которые он навязал верующим. Любое целенаправленное действие всегда характеризуется именно повышением вероятности достижения цели. Любое целенаправленное действие. Но если нет цели, если у верующего нет цели, то и необходимости в целенаправленном применении закона тоже нет. Это то, что я хочу особенно обозначить. Если вы хотите действительно подойти к этому закону с глубиной его понимания, то вам нужны цели. Не будет цели, вы повозитесь немножко с этими знаниями, и вы просто отложите их в сторону. Это точно как ваше желание, допустим, использовать эффективно компьютер какой-либо. В целом, когда вы придете в магазин и скажете, я хочу купить компьютер, они спросят, для каких целей? А какая разница? Огромная. Потому что вам нужно решить для себя, какая программа вам нужна, какой объем должен быть памяти, активной, неактивной. То есть целый ряд вопросов, которые задаст вам инструктор этот. Потому что он пытается выяснить, какая фаршировка должна быть компьютера. Если у вас нету никаких целей, то, возможно, вы купите компьютер, все, что с которым можно делать, это разве что играться в какую-то несложную игрушку. Для всех остальных функций он просто не будет годиться. Все. Ну, я хотел на этом компьютере делать то. Подождите, а почему вы сразу это не обозначили? А какая разница? Большая разница. В целом и подход такой же к духовному закону должен быть. Вы всегда должны иметь цель. А закон – это лишь механизм, это то, что помогает достигнуть этой цели. Чаще всего я что замечаю, что у детей Божьих нету четко обозначенных целей. Поэтому они не знают инструменты их достижения. Духовный закон сеяния и жатвы – это инструмент. Это не сама цель, это просто инструмент. Допустим, у нас есть цель провести сегодняшний урок. Закон электричества – это инструмент. Видеокамеры – это инструмент. Стулья – это инструмент. Компьютер – это инструмент. Но это не сама цель. Вот духовный закон сеяния и жатвы. Почему мне просто его изучать? Потому что я просто изучал его как инструмент. И все, и не больше. Я не рассматривал его, как, знаете, панацея, ответ на все вопросы. Я не рассматривал его, как ответ на мои финансовые нужды. Нет, это инструмент, который я могу применять не только к финансовой сфере, а к любой другой сфере. Просто инструмент. Но если нету цели, то вы никогда не будете определяться в том, какие инструменты вам надо. И никогда не будете рассматривать инструменты, каждый отдельно, чтобы достигать какой-то цели. Когда Бог ставит ко мне, передо мной какую-то задачу, и я эту задачу уже понимаю, то я в первую очередь начинаю для себя потом определяться, какие инструменты мне нужны для достижения этой задачи. Я пишу перечень инструментов. Каждый перечень, в этом перечне, в каждом инструменте я еще ими раскладываю по подпунктам. В целом у меня рисуется общая концепция достижения цели. А теперь представьте, цели нет. Куда мы растем, а никуда. Брат Олег, что-то я в Господе так долго уже нахожусь, и мне стало скучно, потому что у вас нет целей. А те цели, которые вы ставите перед собой, это цели, которые вы можете достигнуть и без Бога, в принципе, то. У меня есть цель купить рубашку. Ну, в общем-то, для этой цели вам не особенно сверхъестественное Божье вмешательство. Не, если эта рубашка стоит $2000, а у вас зарплата 100 гривен, то, конечно, тут уже надо сверхъестественное Божье вмешательство. А так, в принципе, если рубашка стоит 100 гривен, у вас зарплата 2000 гривен, то здесь никакого сверхъестественного Божьего вмешательства не надо. Когда я говорю о целях, я в первую очередь говорю, конечно, о цели, которые обозначает нам Бог. Потому что Библия в обетованиях очень часто обозначает какую-то цель. Допустим, есть такая цель в Библии, которая для меня – это цель, к которой я постоянно работаю. Цель, чтобы все спаслись. и достигли познания истины. То есть я свою миссию на этой земле связываю с этой целью, потому что я понимаю, что мы как жнецы последнего времени, мы пришли на эту землю реализовать Божьи планы. И один из Божьих планов, я рассматриваю его как глобальным и очень важным, это чтобы все спаслись и достигли познания истины. Я понимаю, что реализация этого плана или этой цели невозможна без сверхъестественных инструментов. Просто невозможно. Поэтому я поставил перед собой вот эту планку, чтобы все спаслись. И теперь я работаю только с инструментами. Я учусь. И Дух Святой обучает меня разным инструментам. И для с какой целью? Реализовать эту цель. Я понимаю, что эту цель можно реализовать только задействуя этот инструмент, этот инструмент, этот инструмент. Не один, а целый ряд инструментов. И каждый инструмент нуждается в своем изучении. И вот духовный закон Сенежатов – это один из инструментов. Но если нет цели, то вы не будете видеть и необходимости в его изучении. Чаще всего. Рассматривая разные вопросы с верующими по отношению к духовному закону сеяния и жатвы, а именно с теми, которые категорически настроены против его, я имею в виду повседневного применения, чаще всего я замечаю, что в их жизни нету цели. Не, у них есть цель, которая больше индивидуального характера. Допустим, там, иметь хорошую квартиру для их семьи, иметь машину для их семьи, иметь там еще что-то для их семьи. Иметь какой-то достаток для их семьи. Ну, может быть, и чуть-чуть еще пожертвовать. То есть вот и их цели. Я не говорю, что это плохие цели. Но надо никогда не забывать, что мы семья. Семья Божья. И любовь, в первую очередь, в нас, это то, когда мы видим нужды других. Если наши глаза никогда не поднимаются выше наших нужд, то я могу вам сказать, сама эффективность применения всего, что представлено в Завете, в вашей жизни будет очень маленькая. То есть фактически вы даже не видите, будет необходимость двигаться дальше того, что у вас уже есть по благодати. Я понимаю, что это ваш выбор, и вы имеете право двигаться так или не двигаться. Возможно, в какой-то степени я где-то на вас оказываю давление в целом, чтобы вы понимали это. Но, допустим, никто из вас не переживает никогда, когда вы подходите к лифту и думаете, фух, как я этот лифт затолкаю сейчас на 5-й этаж, я даже не представляю. Подождите, лифт – это инструмент, который поднимет вас сам на 5-й этаж. Если Бог ставит перед нами цель, чтобы все спаслись, то Бог никогда не планировал, чтобы, используя это физическое тело или наш недостаточно обновленный ум, мы могли достигать таких высоких целей. Для этого есть Богом определенные инструменты, поэтому вам не нужно переживать, как вы это сделаете. Но вам нужно работать над собой, чтобы вы могли это сделать. А работая над собой в большей степени, вы будете узнавать инструменты, и Дух Святой научит, как вам правильно и эффективно их применять. Все. Не переживайте. На нас не возложена миссия больше, чем возложена на Духа Святого. Именно Дух Святой несет основную часть всего бремени. А наша часть самая маленькая – предоставить ему свое тело и свои уста. Вот это большая работа. Идти туда, куда он скажет, и говорить то, что он скажет. Все. Другое дело, наш ум постоянно пытается подгребсти все под себя. По инерции, по машинальности такой. И это в целом останавливает нас в моментах того, где надо выйти за границы комфорта. Встать с дивана и подумать о том, чтобы все спаслись. Опять-таки, это не позиция диктатуры и навязывания вам. Я показываю вам, что отсутствие цели, оно всегда приводит к тому, что вас устраивает все, что у вас есть. Либо если оно не устраивает, то вы возвращаетесь на те позиции, где вы чувствуете себя комфортно. Следовательно, все возможности и силы небес, которые доступны человеку, они остаются невостребованы. Невостребованы. Если же вы перед собой ставите цель, и эта цель, она обоснована волей Божьей, то, естественно, двигаясь к этой цели, возможно, ошибаясь, возможно, прокручивая на месте педали или еще, вы всякий раз будете держать в фокусе цель. Поэтому вы никогда не будете останавливаться на достигнутом. Вы всегда будете понимать важность обучающего процесса. То есть вы всегда будете в позиции ученика. Хорошая позиция. Я вам говорю, это единственная позиция, которая не сделает вашей жизни тормоза на спине. Вы всегда будете учеником. Почему? Вы всегда будете готовы учиться, вы всегда будете готовы совершенствоваться, вы всегда будете готовы меняться, вы всегда будете готовы устранять все тяжелое, вы всегда будете готовы расти. Но опять-таки, я еще раз возвращаю, должна быть цель, причем ясная для вас. А духовный закон сеяния и жатвы просто будет лишь инструментом для реализации достижения цели. Если у участника завета с Богом нет цели, у него не будет и должных усилий, и работы над собой в устранении невежества, ставшего на пути реализации цели. Я стараюсь просто сейчас как бы обозначить в целом, что мы не пытаемся выучить сам закон ради закона. В этом нет необходимости. Само изучение этого закона, это является лишь изучением инструмента. А я могу вам сказать следующее, что когда вы изучите этот инструмент, вы больше никогда его изучать не будете. В этом нет необходимости. Я понимаю, и изучая этот закон, я имел откровение в своем сердце, что этот закон намного масштабнее, чем я даже себе представляю. Я чуть-чуть вообще грамулечку представляю. Но эта грамулечка, она не такая уж маленькая. Но я понимаю, что специфика этого закона намного всеобъемлющая, чем я даже себе представляю грамулечку. Но Дух Святой мне сказал, не изучай его больше, чем тебе открыто. Все. Я понимаю, почему он это сказал. Потому что есть многие вещи, которые на этой земле нет необходимости делать, она проклята. То есть, если вы будете пытаться эту землю украсить и придать ей вид Эдемского сада, вы будете просто обманывать самих себя. Она проклята. И Бог сказал, что я ее сверну. А если он сказал, что я ее сверну, то давайте не будем пытаться на ней создать что-то, что будет, а это Эдемский сад. Нет, это не Эдемский сад, это проклятая земля. Поэтому, конечно, у этого духовного закона есть миссия огромная и степень возможностей огромных. И Бог на каком-то этапе просто сказал, хватит. То есть вот открылись какие-то знания, багаж знаний, вот с ними работай, их отрабатывай, а дальше не надо. Я понимаю, что есть люди, которые пытаются изучать дальше, и меня периодически тоже провоцируют. А что вы думаете по этому поводу, если бы это было вот так? А я не думаю. А почему вы не думаете? Потому что это уже не нужно. Просто не нужно. Мы еще с этой частью не разобрались толки и не вышли на уровень гарантированно стократного урожая. А вы уже хотите нырять туда, где вам просто не нужно даже и находиться. Это знаете, как дети Божьи начинают думать о вечности. Не думайте о вечности. Вы думаете о том, как вы войдете, с чем вы войдете в вечность, какими плодами. А вечность никуда не денется. Она и так вас ждет. Мне нравится, как одна сестра, которая приезжала здесь и свидетельствовала о Царстве Божьем, потому что Иисус ее восхитил. Она говорит, что в Царстве Божьем накрыт огромный стол, и нас сидят там и ждут. Без нас никто не начинает пир. Нас ждут. И она говорит, я зашла, все сидят и ждут. Мы вас ждем. Нас ждут. Вечность не надо думать, копаться в ней. Нас там ждут. Другое дело, нас ждут не с пустыми руками. Вот как раз об этом надо подумать. Для этого мы должны знать все необходимые инструменты и как можно быстрее начинать их применять. Вот это да, это 100%. Поэтому должна быть цель. Вы видите для себя цель. Вы можете взять изначально Божьи цели. Цель, чтобы все спаслись, достигли познания истины. А другое дело, что Дух Святой сам вам подчеркнет какие-то цели. Возможно, эти цели будут вначале небольшие в целом, чтобы провести с вами какую-то работу. Но я думаю, что если вы попросите его об этом, то Дух Святой может даже обозначить цели, которые могут быть связаны просто с нуждами вашей церкви или даже с нуждами вашей семьи или соседей. Но всякий раз, когда вы будете пытаться достигать какой-то цели, начинайте с семени. В первую очередь семени, потому что все через слово, через семя начинает быть. Сеятель сеет семя. Применяйте к этому духовный закон. То есть приведите в действие уже на первом этапе этот инструмент, который облегчит вас путь к получению результата. Потому что верующие иногда взваливают на себя очень тяжелую ношу в целом, а потом не могут достигать и даже маленьких целей. Поэтому отсутствие ясной цели останавливает существующие возможности, оставляет существующие возможности незадействованными и не производит поиск новых возможностей. Мы вообще живем от возможности к возможности, от задания к заданию. Каждое задание требует от нас изучения новых возможностей. У меня сейчас есть от Бога задание. Я буквально получил его где-то месяц назад. И это задание такое масштабное, что я, когда его получил, я первое, знаете, с чего начал? С определения тех инструментов, которые мне необходимо привести в действие для достижения этого задания. Обозначил спектр инструментов. И первым инструментом, который я обозначил, ну, я уже не говорю про духовный закон Сейджата, потому что для меня это уже и так было понятно. Я его даже как инструмент уже не рассматривал, так как это уже инструмент, к которому я применяю другие направляющие, скажем, семя. Поэтому первое, с чего я начал, с семян. Я пересмотрел и определился, какой перечень семян мне нужно начать сеять, чтобы получить желаемый промежуточный результат. Знаете, что не конечный, а промежуточный только. Потому что Бог показал мне конечный, и Бог показал мне промежуточный. Я знаю, что к этому пути промежутку еще есть промежуточные этапы. Но все через семя начинает быть. То есть вы понимаете, я привел в действие духовный закон сеяния и жатвы. И я уже пошел, все через семя начинает быть. И пошел. И я сейчас работаю. Достигая или двигаясь к определенной цели, я работаю с семенами. Я их сею. Я их поливаю, я поливаю и ожидаю, что каждое семя произведет породу своему плод. А плод – это есть какая-то ступень, на которую я зайду и буду продолжать дальше сеять это же семя. И Бог будет открывать мне следующий этап, следующий. Так Писание говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Не дальше, на шаг вперед. Вы сделали шаг, увидели еще. Сделали шаг, потом увидели еще. А почему бы нельзя сразу? Нельзя, потому что если твой ум не сможет вместить все, что тебе покажут, это есть огромная вероятность, что ты можешь сделать большую глупость, потом исправить которую будет невозможно. Дети Божии так, такие глупости иногда делают, что потом исцелиться от этой глупости очень сложно. И имя Господа хулится в результате. Поэтому слава Богу за мудрость Божию, которая шаг по шагам, а вы должны научиться доверять в это время. Просто доверять Ему. Слава Богу, Он меня ведет путем жизни, по которому мне нужно идти, мне нечего переживать. Поэтому отсутствие ясной цели останавливает существующие или оставляет существующие возможности незадействованными и не производит поиск новых возможностей. Попросите Духа Святого, чтобы Он показал вам цель. Ту цель, которая в целом повлияет на ваш рост. Но всегда запрашивая цель у Бога, будьте готовы оставить зону комфорта. Нет, это не значит, что вам придется уволиться, развестись. Нет. Это значит, что вам придется немножко перепланировать свою молитвенную жизнь, перепланировать ваши выходные, заходные. Тут придется делать какую-то перепланировочку. Допустим, достигая той цели, которую я уже сказал, что у меня есть, я пересмотрел сразу свою загрузку на месяц. Так, здесь добавить, не убавить, а добавить. Здесь добавить, зачем? Возникает вопрос, зачем везде добавлять? Потому что мне нужно сейчас взвалить на свою веру еще больше нагрузку. Зачем? Потому что цель предполагает другой уровень силы. Все. То есть, если я готовлюсь к Олимпийским играм, то, извините меня, чемпионат Украины – это не уровень. Вот такой порядок. Если Бог ставит перед вами цель, и вы понимаете, что эта цель требует другого уровня усилий, следовательно, вам придется над этим и поработать. С чем это связано в вашей жизни будет? Ну, Дух Святой вам обозначит. Но заметьте, это просто инструмент. Просто инструмент. Всего лишь просто инструмент. Хотя иногда слушаешь, как дети Божьи крутятся вокруг этого инструмента, создается впечатление, что это вся цель жизни. Нет, это не цель жизни. Другое дело, у некоторых людей это инструмент, который связан с их призванием. Это люди в сфере финансов. Это инструмент, который связан с их призванием. И они очень много о нем говорят, потому что это важный для них инструмент. Для вас не обязательно это такой инструмент. Но для вас это может быть важный инструмент в реализации других целей. Хорошо. Поэтому среди участников завета с Богом, наверняка, вы могли и сами заметить, что есть люди, которые просто приобретают знания, а есть практики. Они всегда отличаются между собой. В данном случае, в моей наблюдательности, я всегда это вижу. У них есть всегда отличие друг от друга. В чем? В том, как они достигают цели. Во-первых, просто любящие знания, у них цель знания. И не больше. У практиков у них не цель знания. У них цель приобрести опыт и результат. Поэтому чаще всего они не любят каких-то вот этих вот закрутасов-выкрутасов, непонятных переводов заводов куда-то чего-то. Они любят четкие, последовательные, шаговые представления. Все, мне нравятся такие люди. Все, я сам не любитель вот этих переводов. Не, без вопросов. Само исследование я могу провести, там взять такой перевод, посмотреть такой перевод. Но я знаю само это знание, это не пошаговые пути. А Бог в целом всегда представляет определенные пошаговые пути, потому что для Бога важен результат, плод, а не просто само знание. Если бы знания были важны, то, поверьте, Савлу, идущему в Дамаск, ему не было бы равных. Ему не было необходимости переучиваться и все остальное почитать за сор. Поэтому в то время знания ценились, знания были ценней людей, поймите. На то время знания вообще были, это, о, если у тебя знания, если ты еще фарисей, а фарисей это считалось самая высшая школа. То есть, если ты еще фарисей, все. И вот апостол Павел говорит уже в результате, все это я почел за ссоры, за мусор. Все эти знания я почел за мусор. Ради того, чтобы приобрести от Бога, от Него знания. Конечно, те знания, которые он приобретал от Него, они в целом все приводили в порядок и делали его способным получать опыт и плоды для Бога, а не для людей. Потому что в свое время он приносил плоды только для людей. Он брал у них документацию и шел, выполнял их задания. Поэтому среди участников завета с Богом есть прихожане, а есть делатели, и они отличаются именно в том, какие у них есть цели и как они их достигают. Потому что если нет цели, то нет необходимости менять что-то ради ее достижения. Чаще всего просто умники, я их называю, они, все цели, которые они ставят, они больше связаны просто со знанием. Вот получение, они копаются в знаниях, копаются в знаниях. И если кто-то где-то практик, говорит что-то со своей практической точки зрения, может говорить не так глубоко, как они копаются, они сразу начинают пытаться перед ним блеснуть своими знаниями и доказать тому, что тот не прав. Конечно, мне жалко таких людей. И на моем пути частенько такие встречаются. И я всегда им отвечаю простым, понятным для них, во всяком случае, языком. Я говорю, если ты знаешь, как правильно, то почему ты это не делаешь в своей жизни? Раз. Во-вторых, покажи мне свои знания из своих плодов. Если у тебя нету ни первого, ни второго, то извини меня, я не могу относиться к тому, что ты говоришь, как к тому, что действительно работает. Возможно, оно важное, возможно, оно полезное, возможно, оно даже эффективное. Но пока кроме слов я ничего не увидел. А экспериментировать в своей жизни я не хочу. У меня есть знания, которые дал мне Бог. Я их в свое время применил, отработал, лишнее убрал, нужное прибавил. То есть Дух Святой выстроил это в рабочий механизм, который приносит свои плоды. И я вижу это. И опыт у меня в этом уже растет. А то, про что ты говоришь, возможно, оно и важно, и ценно. Но пока я экспериментировать с этим не хочу. Возможно, начинай. Если я в твоей жизни увижу плоды, и больше, чем даже у меня, то поверь, я первый приду к тебе и скажу, расскажи. И, наверное, весь разговор чаще всего с этими людьми заканчивается. Обычно они либо уходят, либо вообще больше не приходят. Вот такие есть. И вы тоже в целом старайтесь иметь в своей жизни плоды, применение этих знаний, возможно, которые вы считаете важными. Потому что если вы считаете какие-то знания важными, у вас должны быть обязательно плоды. Я считаю духовный закон сеяния и жатвы очень важным, как знание, как инструмент. Поэтому в моей жизни есть плоды. И я могу детально описать этот закон, причем не исходя из знаний, а исходя из опыта и плодов. Это немножко даже другое, но это нельзя представить как учение. Почему? Потому что это уже больше практическая часть, которую я иногда представляю в семинарах, рассказывая, как каждый день иметь урожай и что для этого важно. Подожди, подробности я упускаю, потому что подробности это в занятиях, но основные пошаговые детали я представляю. Поэтому духовные законы, они производят и сверхъестественные результаты. Следовательно, целенаправленно их будет задействовать только тот, кто реализует цели сверхъестественного уровня. Если вы не ставите цели сверхъестественного уровня, а сверхъестественный уровень, могу простить такой простой пример. Допустим, у человека зарплата 2000 гривен, а он ставит цели, которые связаны с уровнем 10 тысяч гривен. То есть для него 10 тысяч гривен – это нужно работать 10 месяцев, то есть 5 месяцев, если 2000 гривен, 5 месяцев. А ему нужно этот решить вопрос в конце месяца. То есть реально у него таких возможностей нет. У него естественным путем нет. Но есть Бог. Сам по себе само действие Божие, оно очень часто сверхъестественное. Поэтому мы понимаем, что задействуя сверхъестественные законы, нам становятся доступны сверхъестественные результаты. Для сверхъестественных результатов нужны сверхъестественные законы. Просто, ясно и понятно. Другое дело, что если человек не знает сверхъестественные законы, не знает, как их применять, то, конечно, добиваться сверхъестественных результатов ему очень тяжело. И как бы он ни блистал своими знаниями, теологией, чаще всего сверхъестественные результаты у него грамулечка, хватает только для него и его семьи, и то не всегда. И то не всегда. Потому что когда нужно действительно применить веру и преодолеть какие-то трудности, чаще всего эти люди срывают стоп-кран и отступают назад. Потому что они не знают, как дальше двигаться. Еще раз отмечаю, духовные законы приводят действие сверхъестественные результаты. Следовательно, целенаправленно их будет задействовать те, кто реализует цели сверхъестественного уровня. Но если у участника завета с Богом нет цели достижения сверх уже существующих у него возможностей, то он и не будет думать о необходимости в изучении и применении сверхъестественного духовного закона. То есть он будет находить оправдание своего бездействия. Ставьте высокие цели. Ставьте перед собой высокие цели. Поговорите с Духом Святым о целях. И тогда вы действительно подумаете о важности изучения духовного закона сеяния жатвы, чтобы применять его не разово, а на постоянной основе. Причем один раз изучив его, один раз. Понимаете, он очень легкий в изучении. Почему? Потому что он никогда не меняется. Люди меняются, политика меняется, в природе все меняется, а в Божьих законах ничего не меняется. Поэтому один раз выучив элементы закона, порядок их соединения, вы всегда будете иметь один и тот же результат в любом месте земного шара. Потому что он нигде не меняется. Вообще у Бога все так. Оно неизменно и постоянно. Бог хочет, чтобы мы имели всегда перед собой или под собой твердое основание. Все пути твои да будут тверды. Поэтому мудрость Божия, она неизменна и постоянна. Духовные законы Божии неизменны и постоянны. Любовь Божия неизменна и постоянна. Плоды Духа Святого неизменны и постоянны. Очень много чего, то, что Бог дал нам уже, оно неизменно и постоянно. Поэтому один раз изучая его, вы в целом узнаете то, что неизменно и постоянно. А в отношении духовного закона сеяния жатвы это тем более. Он неизменный и постоянный. Как в начале его изучения, так и в завершении его изучения. Поэтому духовный закон сеяния жатвы не поменялся от начала нашего изучения. Он такой же. Поэтому, когда мы начнем новый курс, мы будем идти по тем же конспектам. Другое дело, что у меня есть в размышлении, я думаю об этом, возможно, упустить уже его со слайдами. Вот как в классе водительства Духа Святого, мы там применяем слайды. Я понимаю, что как духовный закон, как какие там слайды. Ну, есть определенные задумки, что можно тоже применить слайды, чтобы иметь более визуальное представление о каких-то пошаговых действиях. Поэтому, возможно, это будет со слайдами, и мы будем писать уже со слайдами. Ну, возможно, опять-таки, это размышление. Хорошо. Итак, сегодня у нас был завершающий 34-й урок. Я благодарен Богу за этот курс, потому что у меня у самого было желание иметь этот материал. В первую очередь у меня. Чаще всего те материалы, которые я отдаю, они всегда связаны с тем, что я вижу, насколько в этом нуждаюсь я, как человек, который хочет принести много плода. И если я понимаю, что если в этом нуждаюсь я, как человек, который хочет принести много плода, то значит все, кто хочет принести в этом плод, они в этом нуждаются. Поэтому я стараюсь систематизировать те уже знания существующие и представить их в такой форме, чтобы любой, кто возьмет эти знания, мог иметь объемное представление о том, как эффективно и качественно применять. Вам этого делать не надо, вам не нужно это все собирать, систематизировать, потому что, возможно, ваш склад ума к этому не предназначен. А у меня склад ума такой. Я беру все знания, которые есть, буквально их пропускаю в короткие сроки, делаю из них вытяжку, систематизирую и представляю во всем порядке. При этом мои мозги остаются целыми, при этом моя семья остается благословенная, я ничего не теряю, я только приобретаю. Но опять для этого нужно иметь свою благодать и призвание в этом вопросе. Все, что остается вам, это работать с уже чистыми полученными знаниями. Возможно, вы их дополните, потому что я не говорю, что они полные. Возможно, вы где-то их переведете на другой уровень, потому что я не говорю, что это уже больше по-другому быть не может. И это возможно. Поэтому практикуйте, возрастайте, достигните чего-то интересного. Пожалуйста, я всегда готов внести какие-то коррективы в сам материал, дополнение. Вот. А вы практикуйте. Поэтому спасибо вам за ваше терпение, за ваше усердие, потому что вы очень важная составляющая были в этих материалах, так как Писание говорит, что изольются потоки вот на жаждущих. То есть Бог во многом давал этот материал, потому что есть дети Божии, которые Он хочет, чтобы были эффективны в применении этого закона. И я хочу вместе с вами поблагодарить Бога за весь этот материал. И пусть дает нам мудрости, как дальше поступать правильно с этим материалом, чтобы эффективно донести его до каждого потребителя и желающего приносить много плода. Потому что цель этого инструмента одна – много плода, чтобы все спаслись. Другой цели я просто не вижу на сегодняшний день, так как этот мир проклят. И все, что мы можем делать, это распространять пределы шатра Царства Божьего и активно участвовать во всех процессах, чтобы все спаслись. Вот то, к чему мы будем все так или иначе идти. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Твой труд над нами. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты открывал этот материал, Ты вел по этому материалу от урока к уроку. Спасибо Тебе, Господь. Мы отдаем всю благодарность Тебе. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, помоги нам и дальше эффективно применять эти знания, чтобы каждый слушатель приобретал опыт и приобретал результаты в применении этих знаний. Помоги им во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты будешь трудиться и дальше с нами, над этими знаниями, чтобы каждый из нас мог помочь приобретать эти знания другим и быть эффективными в применении этих знаний. Чтобы все спаслись, чтобы все достигли познания истины. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы будем практиковать эти знания в каждой сфере и стремиться к этому каждый день, чтобы быть плодовитыми, и чтобы добрые дела никогда никем не были ограничены в Царстве Божьем. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок. И мы верим, Господь Иисус, что Ты помазан. И мы продолжаем быть внимательны к Духу Святому, уделяем по расположению Духа. И поэтому прямо сейчас мы высвобождаем свою веру в Божье небесное обеспечение. И мы верим, что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и обилие посеянным. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи и наполняй житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем урожай с благодарением. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за твой труд, за эти уроки и за все, что ты делал в жизни каждого из нас лично. Спасибо тебе во имя Иисуса. Аминь.